Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». И сразу же телефоны скажу, по которым можно к нам в студию звонить и ваши вопросы задавать. 278-96-41 и 266-44-84. Программу веду я, Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Так, давайте, наверное, начнем. Первый вот вопрос у нас из города Верхняя Пышма. Руслан, добрый день. Меня зовут Ирина. Я проживаю в городе Верхняя Пышма. Наверняка такой вопрос или подобный уже задавали, но я не слышала ответов. Пожалуйста, ответьте. Недавно получила права и теперь хочу купить машину. Денег на новую нет, поэтому буду брать с рук. Хороший техник, который подскажет по техническому состоянию, есть. Нужен совет, на какие документы обратить внимание, что посмотреть в первую очередь, чтобы уберечь себя от юридических проблем с машиной. Например, чтобы она не была в залоге, в угоне и так далее. Еще подскажите по оплате, как безопаснее платить покупку наличными или картой. Может, стоит составить какие-то документы, чтобы доказать, что я передала человеку деньги и так далее. Спасибо.
Да не за что, Ирина. И здравствуйте. Действительно, совет хорошего юриста – это равноценно совету хорошего техника. Ну и касаемо вашего вопроса, в первую очередь необходимо, конечно, обратить на правоустанавливающие документы внимание, то есть на документы, свидетельствующие о праве собственности на автомобиль. Как правило, у продавца должно быть на руках свидетельство транспортного средства, ПТС, паспорт транспортного средства и договор купли-продажи. То есть в данном договоре купли-продажи должно быть отражено, какое транспортное средство было приобретено, на какие средства. Допустим, я почему сейчас акцентирую внимание на договоре купли-продажи. Допустим, к данному договору купли-продажи был привязан кредитный договор. То тогда необходимо выяснить, выплатился ли данный кредит. Потому что если машина бралась в кредит, то, соответственно, данная машина находится в залоге у банка.
В ПТС ведь, по-моему, нет таких отметок.
Там таких отметок не делают, да.
Вот как выяснить-то?
Вот, это первый момент. То есть обратить внимание на документы. Может, там можно будет это увидеть в договоре купли-продажи. Может, какая-то была оговорка и так далее. Допустим, где-нибудь в автосалоне покупали, то, скорее всего, это там может быть. Потому что там прописано, на какие деньги, кто уплачивает и так далее в самом договоре. Если не покупатель, то банк, то какой банк уплачивает, по какому договору. Все это будет видно. Если же этого нет, в любом случае, руки опускать нельзя. Надеяться на лучшее тоже лучше не надеяться, а лучше проверить. Поэтому вы либо можете обратиться в ГИБДД, в областную, либо зайти на сайт ГИБДД. Соответственно, на сайте можно ввести ВИН автомобиля, и по данному ВИНу будет видно, значит, какие обременения наложены на данный автомобиль. Если это пристав наложил, то будет указано, какой судебный пристав наложил, вернее, и судебный пристав будет указан, и соответствующее подразделение службы судебных приставов. Если, допустим, нет возможности зайти на сайт, ну, кого-то попросить, либо самостоятельно обратиться в ГИБДД и уже выяснить все интересующие вас вопросы. Также вот относительно наличия залога. Как правило, при залоге данный автомобиль вы не сможете поставить на регистрационный учет, поскольку, обратившись в ГИБДД, вам скажут, что есть соответствующие документы от банка, в котором указано, что автомобиль находится в залоге. Поэтому прежде чем отдавать деньги продавцу за автомобиль, необходимо, вот, допустим, обратиться к ГИБДД и выяснить, нет ли такого залога в пользу банка, либо иного лица, потому что автомобиль можно также предоставить залог в счет обеспечения каких-то, допустим, долговых обязательств. Не обязательно это банк. То есть автомобиль находится в собственности, человек решил пойти взять кредит, либо по договору займа деньги, и в обеспечении своих обязательств накладывает обременение на автомобиль. Поэтому вот на это необходимо обратить внимание. Что касается оплаты, то, конечно, самым достоверным, надежным способом доказать факт оплаты будет безналичное перечисление. При безналичном перечислении необходимо будет четко указать в банке назначение платежа, что, допустим, оплата за продажу автомобиля по договору купли-продажи от такого-то числа. Если возможности оплатить автомобиль нет по безналичному пути, ну, допустим, продавец отказывается это сделать, то тогда необходимо факт передачи денег денег оформить распиской. Расписка должна быть написана лучше всего рукой. То есть не напечатана, допустим, на листке бумаги компьютером, и там в конце просто подпись стоит, а именно, чтобы рукой написал: я такой-то, такой-то, паспорт такой-то, такого-то даты рождения, значит, получил денежные средства за покупку автомобиля такого-то по договору купли-продажи от такого-то числа и от такого-то гражданина, то есть от вас. Ваши паспортные данные, дата рождения тоже. Это будет надлежащим способом доказывания факта получения денег за автомобиль.
Заверять потом нужно будет эту расписку?
Нет, ее заверять не нужно, здесь нет обязательной формы заверения. То есть, в принципе, то, что эта расписка будет написана собственноручно и в таком большом тексте, я думаю, при какой-то там немыслимой причине необходимости заказа экспертизы, экспертиза покажет, что подпись и рукописный текст был написан именно продавцом. Важно вообще, чтобы именно продавец подписывал документы, потому что бывают случаи, мне даже знакомые иногда звонили, спрашивали, вот я помню, мол, Руслан, как ты думаешь, если, допустим, сейчас подъедет муж, скажем так, продавца с подписанным документом, договором купли-продажи, она уже все там подписала, и все, я подпишу, и все будет нормально. Я говорю, нет. Во-первых, нужно конкретно видеть человека в лицо, и во-вторых, видеть, что именно он подписывает документы. А вдруг человек, который замещает, продавца, на самом деле везет подпись не того, кто эту машину продает. То есть получается ситуация, что привозит документ, на основании которого берутся деньги, подпись стоит в данном документе не продавца. В итоге потом через какое-то время объявляется продавец и говорит, что знаете, этот договор я не подписывал, эту машину я не продавал и деньги я не брал.
Но это уже на целую схему мошенничества.
На целую схему, но чтобы все нужно риски минимизировать максимально. И вот это же несложно. С глазу на глаз подписать документы, посмотреть паспорт чистой, спокойной душой. С чистой душой продавца, спокойной душой покупателя эту сделку закрыть.
Ну и, собственно так, резюмируя, то есть что, чтобы в ПТС имя владельца совпадало с именем в паспорте.
Обязательно.
Обязательно личная встреча, личное знакомство, все подписания только лично, ну и или по безналичному расчету просить, чтобы деньги как-то перевели. Если нет возможности, то обязательно пишем расписку, просим, чтобы написали расписку.
Да, собственноручно.
Собственноручно, да, и в общем, ну что, Ирине, наверное, удачи и поздравления со сдачей на права, ну и удачи в последующей покупке автомобиля. Так, далее, следующий у нас вопрос по опеке над несовершеннолетним. У нас есть ребенок под опекой, недавно ему исполнилось 14 лет. У него в договоре о передаче в приемную семью написано, что у него есть право пользования квартирой, в котором живет его мать, она лишена родительских прав. Что значит эта формулировка, какие права есть у ребенка относительно этой квартиры. Имеет ли он право в ней жить, продать эту часть или что? Имеет ли он право на то, чтобы встать в очередь на жилье?
Ну, относительно того, что в документе указано что только право пользования, а не право собственности, это уже, конечно, наталкивает на мысль, что продать и распорядиться данным имуществом он не может. То есть право пользования – это не право собственности. Здесь, скорее всего, он может жить, но, конечно, лучше эти документы все самому почитать, посмотреть. Вот телефончики вы знаете, звоните, уточняйте, можно обменяться электронными почтами, допустим, можете отправить данный документ, я его изучу. И по телефону могу вам даже дать свое окончательное заключение.
Ну да, тут потому что очень много нюансов. У нас уже были какие-то подобные вот вопросы, и нюансов там действительно очень много.
Сейчас, если только предполагать, то вот предположительно право пользования – это не право собственности, однозначно здесь продать его нельзя. На каком основании возникло это право пользования, тоже вопрос. Могут быть всякие варианты на самом
но
деле.
Но тут то есть... ребенок, видимо, под опекой, то есть мать все-таки лишили родительских прав, но по закону, насколько я знаю, что за ребенком все равно вот часть квартиры остается, какая-то часть жилой площади.
Остается именно в праве пользования, да. А более подробно, вот на каком основании, все-таки нужно разобраться, действительно ли право пользования написано. Может быть, в документах неправильно что-то указано, может, там то ли не только право пользования, может, еще и право собственности есть. Вот здесь нужно в вопросе именно в документарной части разбираться и уже давать правильный, четкий ответ.
Телефоны в конце программы озвучу. У нас есть буквально еще 2 минутки. И, наверное, вот еще один вопрос я успею вам задать. Тем более, что, мне кажется, он короткий. Касается он отопления в подъезде. Жалуется наша радиослушательница, что в подъезде очень жарко. Кому по этому поводу можно обратиться?
Действительно, вопрос короткий, а вот действия, они длинные. Вообще, обратиться необходимо в первую очередь в управляющую компанию или там ЖКУ, что в зависимости какой способ управления вашим домом.
Да.
И написать заявление соответствующее о том, что у вас жарко. То есть уже данная организация должна сделать выездную проверку, все обследовать, посмотреть, замерить и на основании этого уже договориться с теплоснабжающей организациями о уменьшении жара. Если же этого не происходит, то есть вы написали, у вас копия заявления.
Сколько? 10-15 дней?
Ну, 10 дней.
10 дней.
Да. У вас копия заявления, на заявлении стоит печать о принятии организации, которая управляет вашим домом, о принятии данного документа, и никаких действий не происходит, то с данным документом, с копией этого документа заявления, вы обращаетесь в Роспотребнадзор вашего района. И уже Роспотребнадзор начинает заниматься данным вопросом. То есть вообще решение вопросов, ну, на мой взгляд, может быть несколько. Это договориться с теплоснабжающей организацией об уменьшении. А если это не связано с непосредственно температурой воды, то тогда необходимо решать вопрос в индивидуальном порядке, это уже обследовать ваш подъезд, смотреть, почему именно так происходит, устанавливать там, допустим, вентиля, которые позволяют снизить поток давления воды и, соответственно, уменьшить тем самым температуру в батареях.
Но тут еще, мне кажется, надо не забывать про то, что в подъезде-то наша радиослушательница живет не одна, и вполне возможно, что кого-то может и устраивает такое тепло.
Да, возможно, кого-то. Ну, если даже радиослушательница обратится самостоятельно, то в любом случае должно быть какое-то заключение, и если действительно будет расхождение в установленных нормах, то ну, будет соответствующее предписание, я имею в виду, со стороны Роспотребнадзора.
Опять же, да, есть ведь нормы соответствующие, да, в которых прописано, какая, да, температура должна быть в подъездах жилых домов. Да. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за ваши вопросы, и, как обещала, телефоны еще раз озвучу. 278-96-41 и 266-44-84. На сегодня программа «Юридический помощник» завершается. На ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а вела программу Мария Заостровных. Спасибо большое за внимание и всего доброго!